Глава 3. 12-летнее хождение по пустыне. В 1951 году, готовясь к служению благовестия, я сказал перед Господом нечто такое, что впоследствии принесло мне много трудностей. «Господь, — говорил я, — этот шаг стоил мне очень дорого. Ради этого я оставил все — отцовский дом и мое наследство, родителей, братьев и сестру, все, что я имею и мог бы иметь. Поэтому прошу Тебя во имя Твое, если я теперь буду следовать за Тобой, то, пожалуйста, при одном условии, чтобы это не было только игрой в церковь. Если мне надлежит проповедовать Твое Евангелие, тогда я хочу это делать так, как Ты когда-то делал. Пусть это будет не в храмах, а на полях и лугах, в горах и долинах. Я хочу проповедовать Слово Твое именно так, как оно написано. Хочу трудиться для Тебя так, Господь, и так жить, чтобы Слово Твое и Твои обетования могли исполняться в жизни моей и моем служении. Хочу так учить и так говорить, как Ты учил и как Ты говорил. Ведь Ты же сказал, как Отец послал Меня, так и я посылаю вас». После окончания библейской школы случилось то, чего я не ожидал. Господь открыл мне двери к Зулу, племени черных, среди которых мы жили. Я никогда прежде не рассчитывал трудиться с черными, и с Зулу тем более. Я почти не мог говорить на их языке. Мои знания языка Зулу были хуже всех из нашей семьи. Поэтому я не мог понять, почему Господь призывает именно меня. Ведь я же готовился к труду среди белых. Однако Божий план для меня был другим. И, любя Господа, я хотел и в этом исполнить Его волю. Так я стал миссионером. Раньше бывало, когда я находился среди белых, мне нужно было быть всегда осторожным и предусмотрительным, следя за тем, что и как сказать, чтобы кого-нибудь не обидеть своими словами. Среди черных язычников это не было для меня проблемой. Обращаясь к кому-нибудь из них, я мог сказать, например, так: «Послушай, ты должен покаяться. Если же ты этого не сделаешь, тогда сойдешь живым в преисподнюю». Прошло некоторое время, и эти черные сказали мне: «Да, христианство – это хорошо. Мы много хорошего получили через него. У нас теперь есть школы и больницы. Мы имеем доступ к получению профессии. С приходом миссионеров к нам пришла цивилизация. Но при всем этом христианство остается для нас чем-то чужим, что пришло к нам от белых. Христианство – это религия белых, это их традиция, в которой они выросли. У нас также есть своя религия и свои традиции. Вы, белые христиане, имеете своих богов – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. У нас же есть наши идолы и наши боги, которые тоже имеют свои имена. Хотя христианство является, в общем-то, неплохой религией, нам его все же недостаточно, потому что оно подобно воде, которую льют на огонь. Оно может угасить пламя, но не способно проходить глубоко до корня жизни. Поэтому нам еще нужны наши боги, и мы должны продолжать приносить жертвы духам наших умерших. При таком подходе находишь половинчатость и раздвоенность их веры. Становясь христианами, они являются наполовину христианами, наполовину язычниками. Приходя в церковь, они молятся Христу. Однако в своих домах продолжают служить бесам и приносить жертвы духам умерших. Хочу сказать, что для Зулу общение с темными силами, колдовство и спиритизм являются неотъемлемой частью их жизни, их каждодневным хлебом. Уже в утробе матери ребенок находится под действием колдовства. Во время родов также применяется колдовство. И так в продолжении всей последующей жизни поэтому это становится для них чем-то вполне нормальным и естественным. Общение с духами умерших является повседневным и обыденным явлением. Но хуже всего то, что все это не просто плод их фантазии, не только воображение чего-то, но реальная действительность, которую можно переживать, ощущать и испытывать на себе. Злые духи разговаривают с ними так, что это можно слышать. Змеи и дикие звери приходят к ним. Я сам лично был свидетелем этому, и потому не мог сказать им, что дьявол не может действовать и проявлять себя в силе, так как для них это было реальностью. Далее они говорили мне: «Христианство – это, конечно, хорошее дело. Жаль только, что вы нам, черным, миссионерствуете. Было бы лучше, если бы ты белым миссионировал. Сначала покайтесь вы, белые. Мы ведь работаем у белых и знаем их. Белые бывают часто злыми и раздраженными. Они умеют ссориться и ругаться. У них нередко вообще отсутствует любовь». Некоторые из черных шли еще дальше этого и говорили мне прямо: «Мы не хотим тебя. Проповедуй своим белым людям. Посмотри-ка, что они делают. Они ходят в кино, курят, пьют и блудят. Не проповедуй нам о том, что мы должны покаяться и обратиться к Богу. Обратитесь сначала вы, белые, а тогда и мы будем видеть, что вы под этим подразумеваете». Сами понимаете, что может происходить при этом в сердце проповедника, который проповедует об обращении к Господу. Спустя 6 лет после начала моего миссионерского служения я горячо молился однажды Господу, говоря: «Господи, даруй мне мудрость и силу Святого Духа, чтобы я мог действительно убедить этих людей в том, что Ты есть не только Бог белых, но Бог всех, и что Иисус есть Сын Божий, Спаситель всего мира, всех наций, что никто не может прийти к Отцу иначе, как только через Него». После этого я хорошо подготовился, намереваясь говорить к зулу, которое тогда было собрано несколько сотен. Начав со Старого Завета, я рассказал им о том, как пророки предрекали Мессию, и как он, наконец, чудесным образом родился от Девы Марии, о том, как Иисус, будучи 12-летним мальчиком, был в храме, затем перешел к рассказу о его крещении и искушении в пустыне, о дальнейшем служении и, наконец, о мученической смерти на Голгофском кресте. Потом я рассказал им о том, как в третий день, воскресший, Иисус вознесся на небо, где теперь сидит одесную Бога Отца, который даровал ему все, весь мир. При этом я подчеркнул, что для нас, живущих на земле, нет спасения ни в каком другом имени под небесами, как только в имени Иисуса, что настанет день, когда Он снова придет, чтобы судить живых и мертвых. Поэтому, кто Ему не верит, тот теряет вечность. Я убеждал своих слушателей, что никакое другое имя не свято, и что только Иисус есть путь, истина и жизнь для всех людей, независимо от наций. Закончил я эту проповедь призывом: «Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Все изменяется, но Иисус нет. Он и сегодня такой же, каким был 2000 лет тому назад. Поэтому не ходите к вашим колдунам и волшебницам. Не обращайтесь к мертвым, но идите к тому, кто воскрес и является Господином над мертвыми и живыми. Придите к Иисусу со всеми вашими грехами, нуждами и проблемами, оставьте мертвых богов, идите к Богу живому». Конечно, говоря так, я и понятия не имел, к чему это приведет. Одна из слушательниц этого собрания жадно внимала моим словам. «Подобного мы, проповедники, часто не ожидаем, довольствуясь порой тем, что наша проповедь проходит поверх голов. Сразу же после собрания ко мне подошла пожилая черная женщина и спросила: Скажи мне, проповедник, действительно ли все это верно, что ты нам сейчас говорил?»
«Конечно», — ответил я. «Я ведь не мог это выдумать. В служении Божьем нельзя лгать. Все, о чем я проповедовал, является истиной».
«Значит, Господь Иисус, Бог белых, это живой Бог?»
«Да, Он есть живой Бог».
«Может ли Он и сегодня совершать то же самое, что делал 2000 лет тому назад?»
«Да, разумеется».
«А можешь ли ты с Ним разговаривать?»
«Да, конечно, вы тоже можете с Ним говорить. У нас, христиан, это называется молитвой. Каждый может молиться».
Тогда она воскликнула: «О, как я рада, что нашла, наконец, человека, который служит живому Богу! У меня есть взрослая дочь, она сумасшедшая. Не мог бы ты попросить твоего Бога, чтобы он ее исцелил?»
Да, при этих ее словах у меня как будто масло упало с хлеба. Все мое мужество и решительность тут же исчезли. «О, Эрла! Ты глупый осел», — думал я про себя. «Тут-то ты и загнал себя в угол. Как же ты не догадался оставить себе лазейки для отступления? А что ты теперь будешь делать? Как будешь выбираться из этой каши?» Вот такое я тоже должен был пережить. Мысли с быстротой молнии проносились в моей голове. Что если спросить ее, уверена ли она, что есть и воля Божия на то, чтобы ее дочь стала здоровой? Но тут же мелькнула другая мысль. «Эрла, но ведь именно ты только что сказал им, чтобы они шли со всеми своими нуждами и проблемами к Иисусу, а не колдунам и волшебницам». И снова мысль: «Да, но ведь может быть это крест, который Господь возложил на нее, такое же тоже возможно? Ведь может быть и в этом есть воля Божия? Кроме того, бывает также свое время и в божественном плане. Разве именно теперь наступил тот момент, когда ее дочь должна быть исцелена?»
«Ах ты, бедная, примитивная мамаша», — мысленно говорил я. «Вот если бы ты была белой европейкой, тогда бы мы могли ясно поговорить с тобой на эту тему. Но ты черная африканка и рассуждаешь, как маленький несмышленый ребенок». Так думал я в эти минуты. В действительности же эта черная женщина пришла к Иисусу с той самой простотой, доверчивой, детской верой, о которой Господь сказал однажды: «Если не поверите, как дети». И не она, а я был тем самым несмышленышем. Но что же все-таки теперь делать? Ведь я же не хотел показать ей, что нахожусь в тупике. Тогда, оставаясь внешне спокойным и решив, что, возможно, время укажет мне выход из этого положения, я спросил женщину, где находится ее дочь, здесь ли она. «Нет», — ответила мать, — «она дома. Это на расстоянии 1 километра отсюда, и мы можем полдороги проехать на машине, а потом нужно идти пешком». «Хорошо», — сказал я, — «скоро я освобожусь, и тогда пойду с вами». По пути она рассказала мне, что в течение последних 4 лет она вдова, что сын ее работает в крупном городе Дурбан, и что она живет теперь вместе с женой сына и со своей ненормальной дочерью. Когда мы наконец добрались до места, и я заглянул внутрь ее хижины, то от испуга и изумления громко воскликнул: «Да вы мне и половины не рассказали из того, что я здесь вижу!» В середине хижины у черных стоит столб, на котором держится соломенная крыша. Так вот, к такому столбу была привязана проволокой взрослая девушка. Проволока так глубоко врезалась в тело несчастной, что из образовавшихся разрезов струйками текла кровь. На руках и на теле виднелись бесчисленные рубцы и раны. Одни из них были уже зажившими, другие еще совсем свежие и кровоточащие. Эта безумная имела нечеловеческую, сверхъестественную силу. Она так страшно рвалась на своей привязи, что проволока как нож резала ее руки. При этом она, не переставая, говорила на каком-то чужом, непонятном языке. У зулу это не является чем-то необычным.
Таких духов они называют зизуас. Если человек одержим этим духом, то он обладает способностью говорить непонятными языками, а также на различных иностранных языках, например, немецком, английском, индийском и так далее. «Давно уже она у вас так привязана?» – спросил я мать. «Последние 3 недели», – ответила она. «И все это время она говорит вот так, не переставая, днем и ночью. Она не ест и не спит. Если мы приносим ей еду, она хватает тарелку и швыряет ее об стенку. Но почему вы не используете что-нибудь помягче, веревку хотя бы?» «Это бесполезно», — вздохнула женщина. «Мы уже все испробовали. Она разрывает на себе самые крепкие веревки. Если ей удается вырваться, она убегает, и тогда ее очень трудно поймать. Как дикий зверь бегает она от одного дома к другому. Забегая на поля и огороды соседей, она вырывает кукурузу, капусту и другие овощи, ломает и опустошает все на своем пути. А люди злятся. Мужчины прибегают с собаками и палками и ужасно избивают ее. Когда ее прогоняют, она убегает в горы и подолгу не возвращается. Идет дождь, и гремит гром, сверкают молнии, наступает холода, а мать не знает даже, где ее дочь». Женщина посмотрела на меня и со слезами на глазах спросила: «Можешь ли ты себе представить, что значит для материнского сердца иметь такое дитя? О, лучше бы ей умереть, чем так жить». Немного успокоившись, бедная мать продолжала: «Моя дочь разрывает в клочья свое платье и другую одежду и голая бегает по улицам. При этом она очень опасна для окружающих. Если она кого-то кусает, то глубоко впивается в тело своими зубами и не разжимает их до тех пор, пока кто-нибудь другой не приходит на помощь ее жертве. Поэтому, завидев ее, люди прячутся и запираются в своих домах и хижинах. Тогда она убегает в школу. Дети в ужасе выпрыгивают из окон, спасаясь от нее. Директор школы собрал комитет, заявляя, что так дальше продолжаться не может». Плача, эта несчастная женщина показала мне свой пустой сарай и сказала: «У меня нет больше коров, овец и коз. То, что я не принесла в жертву духам, мне пришлось продать для того, чтобы заплатить колдунам. Ведь они требуют много денег за свое колдовство. Но в конце концов и они сказали, что наши боги больше уже не могут мне помочь. Теперь я совсем обнищала. У меня нет больше денег. Мои силы тоже на исходе. Знаешь, проповедник, очень часто мне хотелось взять нож и собственноручно, хладнокровно перерезать горло моей дочери. Однако меня постоянно при этом что-то удерживало. Словно кто-то говорил мне не делать этого, потому что это большой грех. Тогда я хотела покончить со своей собственной жизнью, но меня снова остановила мысль о том, что же тогда будет с моим ребенком, кто после этого будет заботиться о ней. О, как я рада тому, — закончила она, — что нашла, наконец, человека, который служит живому Богу. Теперь у меня есть надежда, что моя дочь получит спасение и исцеление». Эти слова, как нож, вонзились в мое сердце. Я готов был плакать. В этот момент мне на память пришли слова Гедеона, с которыми он обратился к посланному ему ангелу Божьему: «Где чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши?» Книга Судей 6.13. Внутренне я кричал к Богу, моля Его: «Господи, даруй это чудо, ведь Ты же силен освободить эту несчастную и исцелить ее». Пообещав этой женщине снова вернуться к ней, я пошел к моим друзьям и сотрудникам и, поделившись с ними пережитым, спросил их, согласны ли они вместе со мной молиться за эту девушку. Все охотно согласились на это, обещая ради такого случая оставить все свои дела. «Видите ли, — говорил я им, — мы уже 6 лет молимся о пробуждении, которого до сих пор так и не произошло. Кто знает, может быть, именно это и будет той самой искрой, которая нам нужна, чтобы зажечь огонь. Ведь если девушка будет исцелена, то это может стать началом пробуждения, потому что все племя от малого до старого знают о ней. О, какая бы это была победа для нашего Господа! Тогда все зулу познают, что Иисус есть единственно истинный Бог. После этого я поехал на ферму к своим родителям и спросил их, не могут ли они выделить комнату, в которой могла бы находиться сумасшедшая девушка в то время, когда мы за нее будем молиться. Отец и мать были согласны на это, и мы вместе с несколькими другими мужчинами доставили безумную в мой родительский дом. Все племя в округе уже знало и говорило об этом. Едва только эта девушка вошла в отведенную ей комнату, как тут же разломала находившиеся там стулья или перевернула стол. Тогда нам пришлось вынести из комнаты всю мебель, оставив там только кровать. После этого она попыталась сломать кровать, вырывая из нее пружины. Пришлось убрать и кровать, положив на пол соломенный коврик и одеяло. Последней акцией нашей подопечной было то, что она выломала оконные рамы, разбила стекла и согнула железную решетку. Через несколько часов эта комната выглядела как свинарник, в котором находилась не одна, а много свиней. 3 недели, день и ночь, мы постились и молились, но исцеление этой бесноватой так и не произошло. Все это время она, не переставая, пела сатанинские песни, которые тут же выдумывала сама. Люди, советуя, говорили нам, чтобы мы во время молитвы постоянно произносили имя Господа и призывали кровь Иисуса Христа, потому что тогда сатана убегает. Однако этот сатана не убегал. Наоборот, эта одержимая тут же начала проклинать и хулить кровь Христа такой ужаснейшей хулой, как это может делать только дьявол. Это было страшно и отвратительно. Раздевшись до нога, она сидела в своих собственных нечистотах и колотила голыми ногами о бетонный пол так, словно кто-то бил по нему огромным молотом, силясь разбить его. Так продолжалось многими часами, и издали можно было слышать этот ужасный топот, жуткий хохот и богохульные песни. Это было как веяние из преисподней. Через 3 недели силы мои были на исходе, и сам я был подобен нервной развалине. Я не мог понять происходящего. Мы делали все так, как учит нас Библия, но это не функционировало. Практика расходилась с теорией. Я чувствовал себя подобно ученым людям мира сего, которые верят в эволюцию, доказывая, что не существует Творца, и нет никакого Бога. Такие люди утверждают, что миллионы и миллиарды лет тому назад мы были рыбами. Потом у этих рыб выросли ноги. В дальнейшем из этого развилась не только лягушка, но и обезьяна. Затем каким-то образом обезьяна потеряла свой хвост, дав начало возникновению человеческой расы на Земле. Они могли бы даже определить времена и периоды развития. Но удивительно, что при всем этом им постоянно не хватало одной мелочи, недостающего звена в цепочке эволюционного развития. Много лет тому назад у нас в Южной Африке был профессор Шмидт, который обнаружил одну рыбу, куликенс. Он был уверен, что нашел, наконец, недостающее звено эволюционного развития. Однако, к его великому разочарованию, это не подтвердилось. Точно так же чувствовал себя и я в моем положении. Все, что говорит Библия, теоретически было истиной. Однако на практике не подтверждалось. Это было для меня горькой пилюлей. Что я должен был теперь делать? Возвратиться к матери и сказать ей, что ее дочь не исцелена? Но ведь все племя в той округе знало, что христиане молятся за эту девушку. Они ведь слышали, как я проповедовал им, говоря, «Не ходите к колдунам, не жертвуйте ваших быков и коз духом. Иисус есть ответ на каждую проблему, поэтому идите к Нему. Иисус никогда не отказывает. Колдуны и идолы, да, но Иисус никогда». А что же теперь? Теперь я должен был пойти к матери этой девушки и сказать, что Бог нас обманул, причем не только нас, но и всех тех, кто имя Христа проповедует. Но разве я мог такое сказать? Изо всех сил мы молились. О Господь, ведь дело идет не о нашем имени, а о Твоем имени, живого Бога, о Твоей власти и могуществе. Что скажут язычники, если она вернется назад такой же безумной? О, действуй Ты, Господи, соверши это чудо не ради нашей славы, а ради Твоего имени, ради славы Твоей. Однако наш отчаянный зов и наши молитвы были тщетны. Бог в небе молчал. Это было ужасно. В конце концов, мне ничего другого не оставалось, как пойти к матери этой девушки и сказать, что мы также не можем помочь ее дочери. Мне было очень тяжело, и я горячо молился. Господи, я не могу теперь смотреть людям в глаза, ведь мне нужно быть честным с ними. Как я могу проповедовать и убеждать их в чем-то, тогда как они сами смогли убедиться, что на деле это вовсе не так? Да я и сам теперь уже не могу продолжать с лицемерием. У меня ведь тоже есть совесть. Я должен быть честным и по отношению к самому себе. Господи, я не в силах больше здесь находиться. Прошу Тебя, если можно, пошли меня куда-нибудь в другое место. Господь был милостив ко мне, и я смог уехать в другое место. Это были окрестности Ханновера и Южное побережье. Там я пробыл 2 года. К этому времени я уже перестал верить, что Библия является полностью Словом Божьим, и что все, что в ней написано, есть истина. Частично да, но не все. Конечно, я был убежден, что Бог не обманщик, и считал, что причиной несоответствия Библии могло быть что-то другое. Ведь раньше не было печатных машин, как это теперь, поэтому все писалось от руки и передавалось от одного к другому. Так из поколения в поколение – в продолжение многих веков переписывалась и Библия. Вполне естественно, что в процессе многочисленных переписываний Библии многими людьми в ней могли быть допущены какие-то ошибки. В результате этого некоторые места Священного Писания, возможно, не соответствуют тому, что было написано в начале. Таким образом, все можно было хорошо объяснить. Итак, кое-что в Библии верно, кое-что нет. Поэтому, проповедуя, я придерживался теперь только тех мест, которые, на мой взгляд, по моему пониманию и опыту, соответствовали действительности, и старался избегать такие места, которые, как мне казалось, были извращены. Например, Иисус сказал женщине-самарянке, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Евангелие от Иоанна 4:13-14. На мой взгляд, это было совершенно неверно и непонятно. Ведь я ездил повсюду и евангелизировал. Бывал во многих церквах и общинах. Сотни и тысячи людей принимали Иисуса. Они приходили к этому источнику и пили ту воду, которую он дает. Они пили его живую воду, однако после этого снова жаждали. Пройдитесь-ка по домам сегодняшних христиан и посмотрите на вещи мира, которые находятся в них. Газеты, журналы, предметы разных развлечений и еще многое, вплоть до сексуальных книг и порнографии. Мне были знакомы молодые мужчины, которые не могли пройти мимо киосков или книжных магазинов без того, чтобы не посмотреть на картинки голых девушек, которые выставлены там. Они даже покупали их и прятали дома от своих родителей. А ведь это были люди, уверовавшие в Иисуса. Те, которые пили воду его, но при этом имели такую жажду к миру и мирским вещам. Да и есть ли сегодня на белом свете более жаждущие люди, чем христиане? Как много среди них таких, которые имеют жажду не только к миру, но и ко греху, который они делают, если не непосредственно, то косвенно, если не открыто, то тайно. Одни имеют тягу к сигаретам, другие к алкоголю, третьи к сексу и другим отвратительным грехам. Дети спрашивают родителей, почему им нельзя в кино или на танцы, в то время как остальным это можно. Родителям бывает очень тяжело правильно воспитывать своих детей. А ведь все они христиане. Библия говорит нам: «Не любите мира, ни того, что в мире». Первое послание Иоанна 2:15. Но посмотрите-ка на христиан. Взгляните на современную христианскую молодежь и сравните их с людьми этого мира. Велика ли разница между ними? В послании к Римлянам 12:2 мы читаем: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Как видите, Писание ясно говорит нам, что христиане не должны уподобляться миру и веку сему. А как это выглядит на самом деле? Так ли оно в действительности? Итак, чтобы однажды напившись больше не жаждать? Нет, так быть не может. Поэтому совершенно ясно, что Господь не мог сказать этого. Он ведь не лжец. Следовательно, эти слова просто ошибка в Писании. Так я находил в Библии много подобных мест, которые считал непригодными для сегодняшних христиан. Деяния апостолов я также считал неприемлемыми для нас в наше время, потому что это было для первых христиан и кончилось в первом столетии. Конечно, после этого были еще не раз времена пробуждения, но и они навсегда остались в прошлом. Мы тоже попробовали искренне, от всего сердца молиться о пробуждении, и делали это так долго, что в конце концов насытились, устали и перестали. Позднее, когда один из сотрудников сказал мне: «Эрла, нам нужно молиться о пробуждении», я, полный понимания и наученный горьким опытом балансировать в таких обстоятельствах, ответил ему снисходительно: «Ах, дорогой брат, ты слишком крайний в этих вопросах. Я тоже когда-то так же думал. Было время, когда мы даже пытались молиться о пробуждении, делая это от всего сердца, горячо и искренне. Однако проходили годы, но пробуждение так и не произошло. По-видимому, это было только в начале, как проявление первой ревности и первой любви. Для нас же такое уже невозможно». Думаю, что и ты тоже еще придешь к познанию истины в этом вопросе и достигнешь возраста мужа совершенного. Так далеко я ушел, заблудившись в своих человеческих умствованиях. Со временем я научился наблюдать. Вы, наверное, уже тоже заметили, что в разных частях земли, в различных церквях и течениях различным вещам придается главная роль. Так, например, американцы, проповедуя, всегда подчеркивают значимость веры. Главное – только веруй. Неважно, как при этом обстоит дело внутри. Лишь бы ты только верил. Услышав такое, я подумал, что, может быть, это действительно тот секрет и тот ключ, который я давно ищу. Возможно, потому меня и постигали неудачи, что у меня слишком маленькая вера. Внутренне ободрившись, я решил сделать эксперимент, считая, что если не можешь решиться на что-то, то не можешь и получить. И вот уже на следующем собрании я говорил всем о вере, причем в продолжении всей проповеди постоянно делал особое ударение на словах «только веруй». В самых красноречивых выражениях я убеждал слушающих, что главное, в чем мы нуждаемся, это вера. Нужно только верить, и тогда можно будет горы переставлять. И знаете, что после этого произошло? В числе присутствующих на богослужении были люди, у которых в семье был слепой. услышав от меня, что нужно только верить, и тогда увидишь славу Божию, они очень обрадовались. Дождавшись конца проповеди, они быстро пошли домой, привели своего слепого отца и сказали мне: «Мы слышали сейчас, что если веришь, то все может совершиться. Наш отец слепой. Мог бы ты за него помолиться, чтобы он прозрел?» «Ну и ну», — подумал я. «Интересно, во что мне это теперь обойдется?» Однако, не подавая вида, я спросил их: «Вы тоже верите?» «Да, конечно!» «Хорошо», — сказал я. Иисус спрашивал у всякого приходящего к нему больного, верит ли он. Этим самым я утешал себя, что не буду единственным виновником, если этот слепой не прозреет. Тогда, по крайней мере, и они будут виноваты. Я попросил этих людей прийти для молитвы попозже, в обед, после чего постарался собрать всю мою веру в большую кучу, желая при этом, чтобы она была у меня подобна огромной горе. К сожалению, я не думал тогда о словах Иисуса, который говорил, что если вера наша будет величиной с горчичное зерно, то этого будет достаточно, чтобы переставлять горы. Как жаль, что у нас, у христиан, в этом вопросе все происходит как раз наоборот. Нам требуется вера величиной с гору, чтобы передвинуть горчичное зернышко. И вот в назначенное время они пришли. Хорошо подготовившись, я надеялся, что теперь у меня будет достаточно веры для подобной молитвы, и у них тоже. Возложив свои руки на голову слепого, я молился и верил. Закончив молитву, я поскорее открыл глаза и посмотрел на больного. Увы, он оставался слеп. Я качал головой, не в силах этого понять. Ведь я же все-таки так сильно верил. Эти люди ушли от меня разочарованными. А я еще долго продолжал стоять, повторяя: «Господи, я не понимаю этого. Нет, я действительно уже ничего не понимаю». После неудачного случая со слепым я сказал себе: «Довольно, Эрла. Никогда в жизни ты больше не отважишься на такое. Не будь впредь таким глупым ослом. Наблюдай за собой, и когда проповедуешь, будь осторожным и предусмотрительным, не забывай о том, что всегда должна быть оставлена возможность для отступления, чтобы не случилось с тобой ничего подобного тому, что было раньше». В результате проповеди мои стали обдуманными и рассудительными. Так прошли еще 6 последующих лет моего евангельского служения. Миссионирование проходили в большой палатке, где я проводил евангельские собрания 2 раза в день, утром и вечером. Приезжая в какое-то место, я оставался там обычно 8, 12 или даже 14 месяцев, в течение которых проповедовал Слово Божие. И всякий раз при этом мог наблюдать одну и ту же повторяющуюся картину. Сначала на собрание приходило приблизительно 100 человек, потом 200, 400, 600. Позднее число приходящих вновь начинало уменьшаться в обратном порядке, и к концу года продолжало приходить опять не более 100 человек. При евангелизациях сотни людей обращались к Господу. При этом было вполне обычным явлением, если после собрания 200 человек выходили вперед, заявляя тем самым о своем желании обратиться и принять Иисуса. Случалось даже, что вся многосотенная масса народа, все собрание обращалось к Господу. Однако проходило несколько месяцев, и от этого ничего не оставалось. Ничего. Все возвращалось к старому. В течение одной евангелизации мы продавали сотни Библий, но от этого жизнь людей нисколько не менялась или изменялась очень мало. В это время ко мне приходили другие проповедники и спрашивали о том, каким образом мне удается постоянно собирать на свои богослужения сотни людей. К сожалению, они видели только это и не понимали, что при всем том я чувствовал себя самым несчастным человеком на земле. Ведь я-то мог видеть, что происходит на самом деле, с чего я начинаю и чем кончаю. Что получалось? Мы стремимся к тому, чтобы евангелизировать весь мир. А на самом деле выходит наоборот. Все больше и больше распространяется безбожие. Я не способен был понять это и объяснить. Кроме того, меня постоянно преследовала одна мысль, которая шла из глубины сердца и очень меня удручала. Обычно, проводя евангелизации, я старался ставить свою палатку в самом многолюдном месте, чтобы легче было собирать людей. При этом я всегда думал: «Эрла, в этом ты не похож на Иоанна Крестителя. Он проводил свои служения в пустыне, вдали от населенных пунктов, где вообще не было людей». Но, несмотря на это, почти весь Иерусалим приходил к нему. Причем не только Иерусалим, но и Иудея, Самария и даже близлежащее государство. Ты же, Эрла, сам идешь к людям, и при этом все еще испытываешь трудности, чтобы привлекать их к себе. Иоанн, мысленно обращаясь к нему, спрашивал я: «Как это тебе удавалось? Что было твоим секретом?» Однако этого, к сожалению, я не знал. «Может быть, — рассуждал я, — все заключалось в том, что Иоанн был сильной личностью, способной привлекать к себе людей, или, может быть, он умел употреблять какие-то особенно сильные выражения в своей речи?» Я снова и снова перечитывал его проповеди и только удивлялся. Сомневаюсь, что когда-либо был еще такой проповедник, который бы решился проповедовать так, как это делал Иоанн. «Иоанн», — изумленно говорила про себя, — «если бы ты стал проповедовать так в наши дни, то твоя голова была бы отсечена еще быстрее, чем в твои времена». Мне самому никогда не приходилось встречать, и никто другой мне не рассказывал о проповеднике, который бы осмеливался говорить так, как это делал Иоанн. «Порождение Ехиднины!» — обращался он к народу, приходившему креститься от него, к тем, кто желал обратиться к Богу. «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева Божьего? Сотворите же достойный плод покаяния!» Евангелие от Матфея 3:7-8. «Сегодня же люди приходят на богослужение, с улыбочкой принимают Иисуса как своего личного Спасителя, уходят назад и продолжают жить дальше. С очень немногими из своей прежней жизни они порывают, и часто, спустя уже несколько месяцев, повторяется старая история. Так что же все-таки могло быть Иоанновым секретом? Ведь не акриды же и не дикий мед, которые служили ему пищей, были причиной действующей в нем силы. Он носил кожаный пояс и одежду из верблюжьего волоса, однако это также не могло играть решающей роли. Может, он творил чудеса? Но что же тогда было чудом у него? Мы не читаем ни о каких чудесах и телесных исцелениях, совершенных им. Слепые не прозревали, хромые не ходили. Так что же это было? Что? Этот человек проповедовал о грехах. Да, но ведь это не очень-то популярно, и особенно в наши дни. Однажды один проповедник спросил меня: «Скажи, Эрла, о чем проповедуешь ты? Если я, например, во время богослужения заговорю о грехах, называя их своими именами, то мои слушатели сразу же чувствуют себя неуютно и начинают ерзать на своих стульях. Может, я уже совсем глупец, что пытаюсь говорить о грехах? Но, дорогие друзья, разве не для того и пришел Иисус, чтобы обличить нас в наших грехах? Ведь потому Он и назван был Иисусом, то есть Спасителем, что должен был указать своему народу на его грехи и на его беззаконие. И именно это-то и делал Иоанн Креститель, который был послан для того, чтобы приготовить путь Господу. Он прямо и бескомпромиссно говорил о грехах, призывая к покаянию и очищению. Только почему же в те времена люди тянулись к такой проповеди, а теперь избегают? Это было для меня загадкой, которую я не мог решить. «Господи», — просил я, — «даруй и мне эту способность, которую имел Иоанн». Однако, несмотря на мои молитвы, в следующую евангелизацию повторялось то же самое. Приходили сотни, продавалось множество Библий, но к концу оставалось незначительное число тех, кто хотел следовать за Господом. И вот однажды, когда я был занят этими мыслями, мне вспомнилась вдруг одна история из пережитого когда-то мною. В 1956 году я находился на юго-западе Африки в Намибии. Это очень засушливая страна. В ней нет золота. Но жители Намибии говорят, что это для них не столь важно, потому что если бы у них была вода, то она была для них ценнее золота. Однажды мы посетили там одного фермера, который хотел нам что-то показать. На расстоянии нескольких метров от его дома находилась буровая скважина и насос для взятия воды. Взяв чашку, фермер накачал в нее немного воды и, протянув мне, предложил попробовать. Я взял в рот один глоток, но не смог проглотить и тут же выплюнул. После этого фермер рассказал нам свою историю. Для получения этой воды им вовсе не понадобилось глубоко бурить, причем воды было очень много, но их радость была преждевременной. Оказалось, что эта вода содержала в себе так много различных солей и других химических веществ, сильно портящих ее вкус, что она была совершенно непригодна для питья. Тогда они решили употреблять ее для стирки белья. Каково же было их разочарование, когда уже после первой стирки все вещи стали портиться и расползаться. Стараясь хоть как-то утешить свою жену, фермер предложил ей поливать этой водой цветы и овощи на огороде. Спустя 2 недели после этого все цветы и овощи начали вянуть и погибать. Только тогда они поняли, что эта вода вообще ни на что не годится, потому что там, куда она попадает, все уничтожается. Как только этот фермер закончил свой рассказ, в моем сознании как молния сверкнула мысль. «Слышишь, Эрла, это то же самое, что и твоя проповедь Слова Божия. Чем больше ты проповедуешь, тем больше душ ты умерщвляешь, потому что все меньше и меньше людей приходят на собрание. Ты проповедуешь людям смерть». Дорогие друзья, сознание этого не давало мне покоя, пожирая мою душу как рак. Я не мог этого забыть. «О Господи!» — снова и снова повторял я. «Значит, чем больше я говорю, тем больше вред я тебе приношу?» Вот так и бывает у некоторых христиан. О, если бы они только молчали! Это было бы лучше для Царствия Божия. Сегодня Царствие Божие страдает не от недостатка проповеди Слова Божьего, а наоборот, от его избытка. К сожалению, христиане говорят теперь слишком много, и через это имя Божие в поругании. Было бы лучше, если бы они не говорили о Слове Божьем, а лучше жили по Слову Божьему. Итак, после 12 лет своего миссионерского и евангельского служения, я почувствовал, что не могу больше продолжать так жить и так проповедовать. Я осознавал, что все эти годы были для меня ничем иным, как только хождением по духовно бесплодной пустыне. «Эрла», — мысленно спрашивал я себя, — «каковы плоды твоего труда на протяжении этих 12 лет? Знаешь ли ты хотя бы 12 человек, которые, покаявшись через тебя, имели бы сердце, горящее для Господа? Хотя бы 1 душа за целый год?» «Нет», — признавался я себе, — «я не могу показать их». «Так неужели мне продолжать и дальше такое бессмысленное служение?» «Нет, ни в коем случае. Так растранжиривать свою жизнь? Ради чего? Другие люди зарабатывают свои деньги, наслаждаются жизнью. Так почему мне этого нельзя? Почему я должен, как бедный проповедник, и разочарованный миссионер идти через эту жизнь, проповедуя что-то и убеждая других в том, что теоретически является истиной, но на практике не подтверждается. Если Бог и сегодня тот же, что и прежде, если слово Его не изменилось, тогда почему у нас в христианской жизни все выглядит так, как оно есть? Я просил, но не получал на это ответа. Искал, но не находил выхода. Я был близок к отчаянию.